вспоминаю своих маленьких детей, когда я мог их посадить в корсет, пристегнуть и поехать спокойно на собрание. А сейчас, видите, моих детей уже нет. Я их не могу ни пристегнуть, ни в корсет посадить. Поэтому блаженно то время, когда вы можете это сделать. А самое страшное, когда апостолу Петру сказал Христос, что свяжут тебя и поведут. Вот иногда бывает, дети связывают и ведут. И идешь за ними, идешь. И вот некоторые родители тоже пошли в одну церковь за детьми, в другую церковь за детьми. А дети все равно где-то идут дальше и дальше. Поэтому хотелось, чтобы, знаете, усилить молитвы, поддерживать молитвы, чтобы Бог сохранил наших детей, чтобы они, если и пойдут, то у нас хоть 7 церквей есть для выбора в Сакраменто, чтобы где-то пошли, остановились в наших церквях, нашего братства. Апостол Павел Тимофею говорит такие слова. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благословению моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но Слово Божие нет, для Слова Божия нет уст. Поэтому и мы благовествуем Слово Божие, для которых нет уст. Никто не может закрыть уста для проповеди Евангелия. Как ни пытались люди мира сего закрыть уста для братьев наших, ничего не получилось. И поэтому, пока есть время, будем проповедовать. И как написано, настой во время и не во время, идя и сидя, вставая, ложась и вставая, постоянно говори. Пока есть время. Пусть Бог благословит, чтобы мы прославили Бога в нашем служении. Помолимся, вставши, попросим благословения. Отче Небесный, слава Тебе за Твою милость и за этот вечер, за Твою любовь к нам, что Ты вновь собрал нас, даруешь нам это общение. Слава Тебе. У нас сегодняшняя особенная нужда и просьба, молитва и с постом, кто приносил пред Богом, за детей и молодежь, за неспасенных родственников, чтобы в нашей церкви молодежь росла духовно, чтобы в нашей церкви дети любили Господа, чтобы в нашей церкви были люди, которые каялись и принимали крещение, пошли и в этом благословение, чтобы мы радовались, чтобы церковь росла, чтобы Твоя благодать пребывала, и чтобы мы помнили Господа Иисуса Христа воскресшего, который умер за грехи наши и воскрес. И скоро придет за церковью Своей. Благослови, Господь, нас быть ожидающими. И в этом служении, в этот вечер, благослови и слово, и пение, и участие детей, и в занятия их там по классам, и учителей благослови, и будь с нами, и будь прославлен Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.
В общем, пением будем петь псалом под номером 236. Не знаю, почему открыт. Еще псалом под номером 30. «Не пройди, Иисус, меня ты».
Приветствую всех, братья и сестры. Сегодня в день поста и молитвы, когда многие согласились обращаться о детях, о молодежи, о всех неспасенных родственниках. Это такое великое служение нас, как христиан. И сегодняшняя тема, которую я хотел предложить, это тема обзора книги «Деяния святых апостолов». Это одна из мыслей, которая проходит красной нитью через всю книгу «Деяний» – это покаяние окружающих людей. В то время, получается, молодая церковь в Иерусалиме, получается, все там чуть ли не братья были, иудеи, все вот эти вот живущие в Иерусалиме. Там, если посмотреть, все же, получается, все произошли от одного праотца. И получается так, что там апостолы были заняты тем, чтобы как можно больше распространилась эта весть, и чтобы как можно больше их братьев по праотцу, чтобы они имели спасение. Итак, я уже сказал, что сегодня будем проходить обзор совершим над книгой «Деяния святых апостолов». Сразу оговорюсь, в вся тема как бы книги Деяний, ее не уместить в одно собрание там, в 40 минут, в 50 минут. По некоторым обзорам это занимает от 5 до 8 часов. Вся лекция, весь курс. Но мы попытаемся сегодня как бы охватить неохватываемое в это наше короткое время. Итак, Деяния святых апостолов – это одна из больших книг по размеру в Новом Завете. После Евангелия от Луки, потом идет Евангелие от Матфея по размеру, и это третья книга «Деяния» по размеру, по объему информации, подаваемой в Евангелии. И если взять в расчет, что по многим как бы факторам и данным Лука был автором и «Деяний», то вместе труд Евангелия от Луки и «Деяния» занимают 30% Евангелия. Это довольно-таки большой, такой обширный труд, который совершил этот человек. Итак, если посмотреть на богословие евангелиста Луки, то он начинает от рождения, от ветхозаветнего Израиля в начале Евангелия от Луки, потом рождение и жизнь Иисуса Христа, и после, уже плавно перетекая в книгу «Деяния святых апостолов», история первой церкви, потом как бы служение среди язычников, и на этом как бы оканчивается и обрывается книга «Деяний святых апостолов». Но она не просто заканчивается, она остается открытой темой. То есть, если мы читаем какие-то хорошие книги или истории повествования, они не заканчиваются смертью каких-то там героев, которые они рассматривают. Все вот как бы счастливо оканчивается и остается для читателя думать, а что дальше было, а как было. В нашем случае книга «Деяний», когда заканчивается, она как бы оставляет вопрос, где я нахожусь, как я совершаю, или как бы благодать это и распространение Слова Божьего оканчивается на мне, если я это не делаю, или я являюсь частью этого движения, когда-то начатого апостолами в Иерусалиме. Итак, когда она была написана, примерно такая историческая справка, есть мнение, что она была написана после 120 года по рождению Христа. Это мнение скептиков, но если посмотреть, сопоставить границы Израиля на тот момент, которые известны из книги «Деяний святых апостолов», то выходит так, что она была написана до 90-го года. А точнее, если мы еще видим, как бы по косвенным данным, что иудеи, и фарисеи, священники, все вот эти вот священнослужители, они имели еще какую-то власть, то можно ограничиться даже 70-м, 75-м годом по рождению Христа. Они еще имеют власть, и они могут производить какой-то суд. Мы помним, что там апостолы были заключены в темницу. Это не была темница римская, это была темница, именно относящаяся к храму, и точнее, у одного из священников, как бы по преданию, там это находилось в подвале. То есть заключали каких-то людей, у которых были спорные вопросы по религиозным соображениям. Итак, первые 12 глав – это история христианской миссии в иудейском мире. То есть там было избрание 12-го апостола за место Иуды, и там было также, как апостолы собирались, как сошел Дух Святой, и частично захватывается служение апостола Петра. Апостол Петр в богословском мире, он считается апостолом среди иудеев, среди собратьев своих. В то время как вторая часть книги, после 15 главы, вторая часть книги «Деяний святых апостолов» охватывает жизнь и служение уже апостола Павла, призванного Савла. Нет нигде прямого упоминания, что где-то было имя его переименовано кем-то из братьев, или Бог дал ему имя Павел. Вполне возможно, Савл использовал одно из своих имен, которое ему было дано при рождении. Или, легче сказать, для людей, для язычников, он использовал более звучимое имя для людей, которые, вполне возможно, не могли там произносить там еврейские имена или как-то по-другому. Ну, маленький пример. Попробуйте заставить какого-нибудь коренного американца произнести сложное русское имя или какое-нибудь ваше родное имя. Это довольно сложно у них получается. Но Павел – это было одно из римских имен, которое один из правителей, тоже который упомянутый был, один из административных правителей, он имел имя Павел тоже здесь. Итак, что мы знаем о событиях в Деяниях, в книге «Деяний святых апостолов»? Они косвенно подтверждаются историками того времени. Книга Евангелия от Луки и книга «Деяния святых апостолов», когда были найдены эти свитки, они примерно имели одинаковый размер. То есть они были написаны примерно в одно время, одним человеком, и где-то в каких-то даже определенных местах, где их нашли, они хранились вместе. Ну, это историческая такая справка. И возникает вопрос, зачем Лука писал свою историю? Кому это нужно было? Ну, первый ответ – это чтобы знали будущее поколение. Или кто-то именем Феофил должен был знать это. Или кто-то, допустим, из богословов переводит Феофил как Теофил, или боголюбивый читатель, как в некоторых русских книгах это говорится. Тебе, боголюбивый читатель, я посвящаю эти строки, прочитай их и будь, как говорится, здрав. Как бы мы не можем точно сказать, кому это относилось, кому это говорилось, но можем предположить. Так как Евангелие распространялось и среди язычников, и среди римлян, или среди каких-то богатых людей, может, это был какой-то спонсор апостола Павла в его путешествиях, или друг Луки, или это был один из правителей, которому нужно было рассмотреть это дело. Мы знаем, что в то время христианство в Римской империи было признано религией иллицита. Иллицита означает незаконное. То есть люди, которые смотрели на эти два манускрипта, на эти серьезные книги, они могли прийти к этому выводу. В принципе, ничего нет плохого в этой новой религии. В принципе, получается так, что все счастливы, все любят друг друга, и все как бы одним миром мазаны как бы любовью к Господу Иисусу Христу, который пострадал за всех грешников. И вот, кто был этот Феофил, непонятно. Но слава Богу за такой подробный труд, который совершил Лука. Первая часть книги «Деяния апостолов», «Святых апостолов», судя по всему, имеет начало в каких-то еврейских источниках. То есть она была восстановлена, вполне возможно восстановлена Лукой. В то время как вторая часть с 15 примерно стиха начинаются так называемые «мы» отрывки. То есть Лука был непосредственным или участником, или современником тех событий, которые он описывает дальше. Итак, зная все это, можно потихонечку переходить как бы к рассмотрению того, что было написано конкретно в тех или иных местах. Итак, Деяния 1 глава 7-8 стих – это основная идея книги «Деяния апостолов». 1 глава 7-8 стих – это речь Иисуса Христа, удаляющегося или возносящегося от них на небо. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Это основная идея книги «Деяния святых апостолов». И мы видим дальше, что совершается примерно, как вот если посмотреть, как задать какое-то, может быть, движение в воде, в сосуде, где-то опустить какой-то предмет туда, то как бы расходятся круги по воде. Такую аналогию приводят многие из тех, кто делает обзор книги «Деяния святых апостолов», потому что все действительно начинается в Иерусалиме, как мы прочитали в 8 стихе, в Иерусалиме, потом расходятся эти круги, получается Иудея, потом Самария, потом до края земли уже идет. Что интересно, у иудеев с самарянами были давние трудные отношения. По исторической справке, самаряне как таковые появились вследствие того, что ассирийский царь разбил Сихем, этот город, в котором они жили, и увел людей в 722 году до рождения Иисуса Христа, он увел людей в плен. И после этого, когда они вернулись, эти люди, которые проживали в этом месте, они вернулись уже с определенными языческими связями, они были смешаны с язычниками, которые также с ними вернулись на это место. И это уже не было той нацией или теми людьми, которые были выведены из этого города. И поэтому там немножко было брожение. Там были и идолы, там был и храм на горе Горизим, который отстроенный был заново. И они очень как бы были настроены против народа израильского. Ну, в частности, паломники, которые шли в храм. Если представить себе карту древней библейской как бы местности на тот момент, да и сегодня, чуть-чуть выше Иерусалима, по карте, если посмотреть, у меня были с собой эти картинки, но я не смог сегодня технически подготовиться, чтобы высветить их. Буду пытаться объяснять. Значит, чтобы идти в Иерусалим, нужно было пройти через Самарию. И эти паломники, которые совершали ежегодное шествие на праздник Пасхи, они подвергались или каким-то унижениям, или даже смерти могли подвергнуться, как случилось в один из, по-моему, там 20-й год по рождению Христа. Люди, которые шли на этот праздник, их убили. Там была группа паломников, которую как бы зверски растерзали эти люди, которые там жили. К чему это все говорю? Что обычные иудеи обходили Самарию стороной. Приходилось сделать крюк, обходить ближе к морю, и чтобы прийти в Иерусалим. Но Христос в Евангелиях и потом ученики, они идут прямо в Самарию. Прямо туда, куда, где были так хорошо, прям дружески в кавычках настроены к ним вот эти вот жители Самарии. Зачем они это делают? Они делают для того, чтобы исполнить слова Иисуса Христа в Иудее, Самарии и даже до края земли. В первой части книги «Деяния святых апостолов» Христу еще не приписывается такой вот божественности. Допустим, как в речи апостола Петра есть такое место. 36 стих 2 главы. «Деяния святых апостолов», 2 глава, 36 стих. Сказано так. «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли». То есть, он здесь говорит, что Бог это сделал. Позднее, в более поздних проповедях, он говорит напрямую, что это было совершено Христом. Но здесь, для тех людей, которые в Иудее, которые его слушали, для них было сложно это воспринять. Вот только они его распяли, а тут же он его Богом называет. То есть здесь было, как бы он старался это объяснить окружающим людям. Может быть, опять же, богословы не имеют точного определения, что это было как бы, пока церковь привыкала к тому, что действительно он был Богом. Он не просто был пророком и не просто был чудотворцем, который жил посреди них, а он еще был частью божества. Что интересно, в день сошествия Духа Святого, в день Пятидесятницы, были апостолы единодушно вместе. Вот это вот единодушие, которое было у них, помните, когда получилось, что Христа распяли, то они все находились кто где. Здесь происходит наоборот, они все единодушно вместе. И происходит сошествие Духа Святого. Языки как бы огненные, разделяющиеся, явились на них. И они стали провещевать на других языках. Опять же, сложно сказать, было ли это так, что они могли говорить сразу на 17 языках, как минимум. Потому что из текста следует, что там было как минимум 17 разных наречий. Люди с разных областей, с разных мест находились на празднике. И сложно было допустим, представить себе 17 человек, одновременно говорящих об одном и том же, был бы гул сплошной. Богословы некоторые приходят к мнению того, что вполне возможно, апостолы и говорили, один кто-то или два говорили, но Дух Святой помогал слушающим, которые находились в тот момент на месте, понимать это на своем родном наречии. Здесь как бы это одно из предположений, и я думаю, что его было уместно здесь употребить. Это было несомненное чудо. Также хотелось чуть-чуть вернуться назад и вспомнить о доизбрании одного из апостолов. Помните его имя? Его звали Матфеем, правильно? И некоторые люди склонны считать, что здесь апостол Петр поторопился. Он поднялся и говорит, что нужно доизбрать, чтобы занять место Иуды. И он употребляет такое как бы словооборот, который обычно употребляется для нечестивцев, что он повесился, он не зринулся и расселось чрево его. В Ветхом Завете, насколько известно из текстов, это смерть нечестивцев. Это одна из тяжелых смертей, и обычно она приписывается как бы людям, которые знали путь истины, и они отпали и были как бы поражены Богом за их вот это вот неправильное хождение и как бы уход от этого, от служения. Итак, дальше следуя во всем, можно видеть, что не просто он был доизбран, этот Матфей. Матфей был избран по нескольким причинам. Если посмотреть, то Матфей, он, согласно канонам того времени, он должен был находиться, канонам вот этой вот апостольским первой церкви, он должен был находиться рядом с Христом от начала, то есть от момента призвания его на служение, от крещения. Он должен был находиться вместе с апостолами, должен был находиться в учении, вот, и слушать слова. И до последнего дня, когда он вознесся, то есть следовать за Христом везде, чтобы он принял это апостольство. Кто-то говорит, что потом же появился Павел, правда? Позже мы знаем, что Бог призвал его, и как это все уместить вместе, может быть, он все-таки действительно, Петр, поторопился. Нет, последний как бы довод в эту сторону, это то, что по иудейским законам, по законам старейшин израилевых, должно было быть 12 человек в каком-либо новом учении, которые являлись учителями. И у каждого из этих учителей должно быть как минимум 10 последователей. Из этого выходит, что у них было четко все совпадало с этими канонами. Для чего это нужно было? Для того, чтобы признано это было учение, как бы, что это учение, оно настоящее. Оно не имеет в себе как бы какого-то... Ну, вроде как считаться с ними должны были. Это не просто было какое-то внезапное сборище людей, а это уже было служение, это уже было какое-то движение, это уже было какое-то вероисповедание, которое должны были всерьез воспринимать. И вот они избирают этого 12-го апостола, и тогда они имеют право спокойно совершать свои служения. Но там не все было спокойно. Они собирались по домам, в первой церкви, как известно, было все. Все общее, у них было служение имуществом. И собирались они в храме. И для них храм еще был дорог. Они, вполне возможно, там жертвоприношения какие-то приносили. Ну как, вот представьте себе, они были в этом наставлены, научены, они были, как бы, продолжали следовать тому, в чем научены были. И в то же время они совмещали и это служение. То, что происходило, оно имело как бы значение для своего времени. И вот в этой молодой церкви происходят некоторые такие сложности, можно сказать. Если помните, то в церкви происходит ропот у эллинистов, были такие эллинисты, на местных, на остальных, как бы, что их вдовы были обделяемы при ежедневном раздаянии потребностей. Кто такие эллинисты? Эллинисты — это были люди, которые пришли в Иерусалим, ну, будем так говорить, люди уже старшего возраста, которые пришли в Иерусалим с других мест и вполне возможно уже пришли для того, чтобы умереть на Святой Земле. Которые следовали, которые были там в синагогах где-то в других местах, как, допустим, в Греции, там, на территории современной Турции или где-то в других местах, где были и, как бы, евреи за пределами страны, то их, в общем-то, считали эллинистами. То есть люди, которые с других мест, и вполне возможно, они не разговаривали даже так хорошо на еврейском языке, и им нужны были, вполне возможно, переводчики в тот момент, когда совершалось служение или совершалась какая-то проповедь в Первоапостольской церкви. И вот они, эти эллинисты, они имеют ропот. Что интересно, можно было бы посчитать, что такой упрек, может быть, в сторону апостолов, может получить какой-то ответ такой, может быть, резкий. Но они спокойно это воспринимают и говорят: нет, давайте мы выберем диаконов. И избирают диаконов. Один из них Стефан, и дальше там имена их, я не буду перечислять, их было 7 диаконов. Чем знаменательно выбор Стефана? Вот сегодня у нас там в церкви есть братья, кто избран для того, чтобы совершать служение диаконства в будущем. Вот в тот момент, когда они избирали диакона, там были очень высокие требования к диакону. Там должен он был быть исполнен Духа Святого, чтобы он был изведанный, чтобы был испытанный, чтобы у него все было вот прям вот по полочкам. И Стефан, он не просто как вот такой вот завхоз или человек, который отвечает за вот эти вот материальные дела, да, раздаяние, а мы видим, что в последующая жизнь Стефана дальше, он имеет еще и пророческие начала. Он видит, как в момент побиения, он видит Иисуса Христа стоящим, небо отверстие. Он может дерзновенно говорить обличающие речи людям, которые с ним состязаются. И на суде Стефана происходит интересный момент. Он мог бы, допустим, как апостол Павел, уйти от таких острых углов и трудных тем, но он почему-то он идет и говорит им в глаза, что они сделали, они убили праведника, они сделали вот так, вот так и вот так. Этим самым он вызывает гнев на себя, и его побивают камнями. Что произошло после того, как Стефана побили камнями? Его побили камнями, и два направления, которые трудно было объединить вместе, это фарисеи, саддукеи и еще люди, которые там еще были, разные течения, они объединились все вместе против церкви. И в этот момент, после смерти Стефана, наступает серьезное гонение на церковь. Наступают гонения, которые очень трудно представить в масштабе. Врывались в домы, если посмотреть, Савл что делал, влачил всех в суды, где-то там предавали смерти одного за другим. Эти гонения сделали свое дело. Из-за этого начали расходиться иудеи в разные стороны. В общем-то, были комфортные условия у них для начала жизни церкви. Но Богу не было угодно их оставлять там, внутри, в Иерусалиме. Ему нужно было, чтобы шло дальше, распространялась эта весть Евангелия. И дальше мы читаем, что шли иудеи, выходили из Иерусалима, из церкви, и двигались по направлению к Антиохии, то есть на территорию Турции, и проповедовали только своим, то есть иудеям, которые находились на тех территориях. То есть они не шли к язычникам, они продолжали общаться со своими. Но и это уже было хорошо. Примечателен тот факт, что в Первоапостольской церкви было довольно-таки одно из событий, которое неоднозначно воспринимается и даже и сегодня. Это наказание Анании и Сапфиры. Когда они решили продать свое имущество и сложить к ногам апостолов, то постигла их великая беда, потому что они утаили из цены и были умерщвлены. Не люди их умертвили. Они один пал бездыханный, другой тоже умер, говоря ложь, выдавая за правду. Что там получилось? Если объединить две главы, наказание Анании и Сапфиры будет в пятой главе, в четвертой главе происходит один из учеников Варнава. Принес к ногам апостолов и положил все, что имел от продажи земли. И они, может быть, имея какую-то такую вот зависть, решили тоже, ну смотри, как к Варнаве стали относиться, и мы тоже, в принципе, себе хотим такое определенное уважение такое. Может быть, тоже постараемся это сделать. И делают это дело. По кумранским документам, по свиткам, как бы взятым из этих пещер, которые были обнаружены, происходило то, что исследователи видят, что чтобы быть полноправным членом Первоапостольской церкви, нужно было пробыть в общине хотя бы год, и после этого нужно было думать, или они будут служить имением, или они как бы остаются в числе прихожан, то есть ассоциированные, они не могут быть в церкви, но в то же время они не возбранялось им посещать служение. И вполне возможно, они таким образом попытались быть вроде как, поучаствовать своим имением, но забыли о том, что, здесь Дух Святой, ему было трудно солгать. Можно было людям солгать, как и видно из речи апостола Петра, что вы не людям солгали, но Богу. Вот за это вас ждет наказание. Зная, что они целый год находились в этом, они это видели, то есть они знали, на какой они риск идут. И вместе с тем они пошли и сделали это дело, и за это и были наказаны. Но вместе с тем в церкви происходят и чудеса. Исцеляются хромые, исцеляются люди, имеющие недостатки. Даже тень проходящего Петра уже творила чудеса, там по тексту известно. И как бы я уже говорил про то, что были первые проблемы в церкви, и как они решались в церкви. Дальше происходит служение, которое выходит за пределы Иерусалима. И если вспомним, то в 8 главе мы прочитаем такое место, где Филипп, один из диаконов, он идет по слову Господню, он идет из Иерусалима, он идет в сторону Газы. Газа на тот момент был разрушенным городом. Разрушение Газы было велико, там не жили люди. Там дорога, которая была пустая в сторону Газы, их было две дороги. На одной из дорог явное было указание, на какую дорогу ему идти. Он в полдень, во время, когда, по некоторым данным, в это время обычно спутники старались не путешествовать, потому что была очень сильная жара. В полдень он встречается с евнухом, министром финансов одного из государств, которое на сегодняшний день называется Суданом. Вот, Кандаке была такая царица, и вот он был министром финансов ее. И у него возникает проблема с местом Писания, которое он читает. По понятию он близок к тому, чтобы обратиться к Богу, но по физическим недостаткам он имеет серьезный недостаток для того, чтобы войти в общество Господне. Он был оскоплен, он по правилам, по книге Левит, он не имел права войти в общество Господне. Но тут приходит Филипп. Можно себе представить, сегодняшние правители, они просто так не путешествуют налегке. Они путешествуют обычно со свитой, есть какие-то транспортные средства, окружающие основное транспортное средство. Можем что-то такое себе там представить. И вот Филипп к нему обращается: разумеешь ли, что читаешь? И дальше происходит хорошее событие. Он присоединяется к этой колеснице по предложению этого евнуха и растолковывает. И между тем они прибыли к воде. Вот вода, что препятствует мне креститься. И сошел он, крестился и продолжал путь, радуясь. Я думаю, что он радовался, потому что он получил то, что он хотел, и дальше продолжал читать Писание, и дальше уже он как бы имел радость эту. Будем дальше следовать. Здесь происходит одно из событий, которое меняет как бы течение книги Деяний святых апостолов. То мы были в Иерусалиме, то мы были как бы в Иудее и Самарии. Дальше происходит призвание апостола Павла или Савла. И вместо гонения он довольно-таки с дерзновением таким берется за распространение именно вести об имени Иисуса Христа. То, чего он был гонителем, он становится последователем. И довольно серьезным последователем. Возникает некоторый казус. Он возвращается назад, после того, как над ним помолился Анания, один из братьев церкви. И у него вернулось зрение, которого он лишился на дороге в Дамаск. Он пытается пристать к верующим в Иерусалиме. Он пытается пристать к верующим христианам, и все его боятся, все от него отворачиваются. И происходит интересное событие. Его, по-моему, Варнава берет, приводит, ставит посреди апостолов и рассказывает его историю церкви. И с этого момента Савл, Павел, становится как бы известным первой церкви, и его перестают бояться. Он становится апостолом. И тут же у него происходит спор с этими эллинистами. Я не думаю, что это были эллинисты, которые в церкви находились, потому что их было много в Иерусалиме. И написано, что фарисеи, так можно полагать, они не хотели его трогать, потому что они знали его, еще помнили. Но эллинисты его пытались, искали убить. И апостолы решают выслать его из Иерусалима и отправить его в другие области. Что и происходит. Мы его потом встречаем, по-моему, в Самарии. Он в следующий раз всплывает, когда приходит апостол Петр и находит его среди местных верующих там. Дальше в 10 главе и происходит обращение дома Корнилия. Здесь этот факт интересен тем, что в церкви до этого считалось сошествие духа возможным только после крещения. То есть крещение покаяния, потом сошествие Духа Святого, потом служение человека. Что происходит в доме Корнилия? Это слушавшее слово, вот, сошел на них Дух Божий, и они были крещены после. И с этим возникла проблема у апостола Петра, у того, кто был вместе с ними на тот момент. Когда он вернулся в Иерусалим, то его братья призвали к ответу. Почему ты это сделал? Почему ты, не посоветовавшись, преподал это язычникам? Здесь он в защиту свою говорит, если они получили духа, что мне препятствовало крестить их? Если они получили то же самое, что мы получили после, то я не вижу ни в чем проблемы. И братья решили, что да, он прав, и все нормально, и стали считаться с церквями, которые позже начали образовываться в бывших языческих или самарийских местах. До этого считалось, что церковь в Иерусалиме – это единственная возможная, которая может быть, и все остальные это как бы следует серьезно рассматривать и рассуждать. Интересен такой факт, что в первой апостольской церкви есть пророки. Был такой пророк Агав, который сказал или предсказал голод в Иерусалиме, который был по 70-му году, по рождению Иисуса Христа. И братья собирают как бы пожертвования и отправляют в Иерусалим с других мест. Таким образом, церковь сохраняется, и верующие в Иерусалиме не испытывают особой нужды. Они живут в голодном краю, но они не испытывают больше нужды такой. И там был такой царь Ирод. Он благоволит к иудеям и пытается удовлетворить их потребности и желания. Он берет и убивает одного из апостолов. Этим апостолом был Иаков Зеведеев. И желая угодить им, он берет и заключает апостола Петра в темницу. Что происходит? Ангел освобождает Петра, и происходит чудо. Это иронически немножко описано Лукой, потому что там такой момент был, когда пришла служанка открывать как бы на стук, она услышала Петра, и тут же она не открыла, что было бы естественно, не открыла дверь, А побежала и сказала апостолам, которые молились, говорят, там Петр стоит, они, в своем ли ты уме, это ангел его. Они сами не поверили в это. Ну, а они молились в этот момент. То есть я понимаю так, что они молились о том, чтобы Бог усмотрел все и помог в освобождении Петра. То получается так, что вот здесь вот эта ситуация немножко так описана со стороны, вроде как, ну и верят, и не верят, и как бы Лука вроде пытается их немножко выставить в таком вот свете, как бы ироничном. Итак, Ирод в конце концов умирает, и умирает тоже как нечестивец, хотя его и уважали иудеи, хотя его любили духовенство того времени, он тоже умирает, потому что не воздал славу Богу. Потому что ему нравилось купаться в таких вот лучах славы, и он, быв изъеден червями, умирает. И с 15 главы, как я уже сказал, начинается служение апостола Павла. Апостол Павел, он считается в богословском мире, он считается апостолом среди язычников, и все его путешествия, если посмотреть, это как бы, это везде есть, и в интернете, и есть материалы по служению апостола Павла, его путешествия. Мне, как бы, я был удивлен знать, что он, как бы, Павел был тарсянин, он с Тарса, и его путешествия были направлены, как бы, на его родину по рождению. То есть, если посмотреть, то Тарс это была часть Турции современной. И все его путешествия, там, центральная Турция и чуть-чуть дальше, такие места, как, я сейчас не упомню этих всех названий, все города, которые он посещает, они находятся примерно в одном месте в Турции, в свое первое миссионерское путешествие. И в одном из мест, Листра и Дервия, два города, в Листре его побивают камнями до смерти. То есть он проповедует. У него все получается. Его даже вместе с Варнавой считают какими-то местными божествами, вот, потому что это были язычники. И хотели им принести, написано, жертву, вот, потому что думали, что боги в образе человеческом спустились к ним. И так народ был в возвышенных таких чувствах. И тут же приходят иудеи по пятам и начинают отговаривать народ. Происходит в народе немножко смущение такое, как это так, они тут и исцелили там кого-то, там, ну, сделали чудо, и в то же время они отговаривают нас от наших божеств, если они, как иудеи говорят, они не говорят никакой правды, а только все лгут, то происходит у этих людей серьезный такой разрыв шаблона, я бы сказал, и они понимают, что этих людей надо наказать каким-то образом, и поэтому они выводят Павла, побивают его камнями. Если он не бог, то тогда он, ну, получается, какой-то, может быть, колдун, или как-то можно назвать по-ихнему. Они не знали, как бы, что, какой силой они это все делают. И побили камнями. Но он уходит в другой город. Он как бы приходит в себя, воскресает. Уходит в другой город, в Дервию. И обратно возвращается через Листру, через Иконию, через города, которые были ниже по карте, обратно в сторону Иерусалима. Что мы здесь видим в апостоле Павле? Он был готов умереть за имя Господа Иисуса Христа. И то, что было сказано, что он надлежит ему пострадать очень много за имя Бога, то и совершается. То есть там его бьют, там его жизни лишают. И довольно-таки сложно было как бы представить некоторых людей, как бы идущими заново получать эти наказания. Ну, таким вот апостол Павел был, ничто не считающим, ни за что считающим себя, только чтобы распространялось Священное Писание и весть об имени Господа Иисуса Христа. Некоторые богословы считают, что книга Деяний святых апостолов была написана для того, чтобы примирить апостола Павла и апостола Петра и показать их вместе, как бы, действия, или действия рассмотреть одного и другого, для того, чтобы посмотреть, насколько они похожи на Иисуса Христа. Это исцеление хромого, исцеление расслабленного. Если посмотреть, Иисус исцелил расслабленного, Павел исцелил хромого человека, Петр исцелил хромого человека. То есть они повторили то же самое. И потом были другие еще моменты, о которых можно было бы сказать, совершенно похожие. Но большинство склонны считать, что, как бы рассматривая эти все моменты, Лука не имел такой цели, может быть, чтобы оправдать кого-то или кому-то дать какие-то, может быть, больше заслуги. Просто каждый был на своем месте, и было это все именно там, где Бог их поставил, Петра и Павла. Итак, первые проблемы у обращенных из язычников, если помните, был такой город Антиохия, то там возникла такая проблема. Люди, пришедшие из Иерусалима, их пытались склонить к тому, что они должны были совершить обрезание по закону. Если они обратились к Богу, если они служат Иисусу Христу, то они должны быть похожими на иудеев во всем. И апостол Павел вступает в спор с ними, и довольно-таки серьезный спор. И это доходит даже до братьев, живущих в Иерусалиме, до апостолов. И собирается собор, и решается, чтобы не возлагать на этих людей вот этих вот обязанностей, которые не могли исполнить, как написано, ни израильтяне, ни иудеи, ни те, которые старались служить закону. И там был дан свод таких правил, которых им стоит придерживаться. И они актуальны даже на сегодняшний день. Я буду заканчивать. Хотел много сказать, но вижу, время не хватает. Я поэтому буду заканчивать мой обзор. Надеюсь, может быть, когда-то получится более обширно раскрыть и таким более серьезными средствами какими-то вот, показать, рассказать именно уже о служении апостола Павла. И хочется как бы сказать, что когда я рассматривал книгу «Деяния святых апостолов», то для себя много чего почерпнул, много чего становится все на свои места, когда рассуждаешь с позиции той, что они лишились всего. Ради чего? Ради того, чтобы распространять Слово Божие, распространять Писание. Они служили Богу тем, что имели. И то, что происходило в Первоапостольской церкви, оно во многом оно как бы... Если бы на сегодня так было, то я думаю, что церковь и сегодня, и везде, в разных местах, она бы имела намного больше как бы, успеха и силы. Но иногда, как бы, даже сравнивая себя с теми вот апостолами, с теми вот христианами первой церкви, задаешься определенными такими вот вопросами, что вот у них там, допустим, было все общее, они ничего не имели. У нас уже вот с вот этим есть какие-то уже разногласия. И это, я думаю, что на тот момент, когда Бог сотворил вот эту вот первую церковь, там совершались великие чудеса, потому что люди оставляли все, люди старались служить Богу от всего сердца, от чистого сердца, и это получалось, и Бог благословлял их. Наша задача, чтобы нам не отходить от веры, от служения Богу Иисусу Христу и от понимания того, что мы как часть этого движения, которое тогда началось, мы имеем тоже определенные обязанности перед нашим Спасителем, Создателем. И хотелось бы предложить сегодня помолиться и о теме, которая была уже озвучена в начале служения, чтобы молиться о неспасенных родственниках, о детях, о молодежи, и чтобы Господь продолжал действовать в церкви своей. Ему слава за все. Аминь. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что Ты основал церковь Твою. Благодарю Тебя за то, что Ты даровал ведение апостолам. Ты даровал, Господи, ведение первоапостольской церкви. Господи, как и что должно быть. И Ты учил, наставлял, Господи, Ты их собирал, как птица птенцов собирает под крылья свои, когда Иисус Христос был на земле. И потом, Господи, Ты не оставлял церковь Твою и посещал, Господи, и ободрял Духом Святым, наставлял. Благодарю Тебя за то, что вчера, сегодня и вовеки Ты тот же. Благодарю Тебя за то, что Ты живешь в сердцах сегодняшних, Господи, детей Твоих, за то, что Ты благословляешь церковь Твою, и Ты помогаешь нам, Господи, изучая Священное Писание, получать для себя ценное. Мы несовершенны, Господи, я прошу Тебя, Господи, прощения, где я не таков пред Тобой. Помоги, работая над собой, Господи, возрастать во спасение. И также помоги, Господи, чтобы и семья моя, и дети мои, Господи, и все, Господи, близкие, родственники, кто находится еще далеко от Тебя, все имели, Господи, спасение, чтобы все были обращены к Тебе, и чтобы мы все славили имя Твое во веки веков, Господи. Я прошу Тебя, благослови церковь Твою последнего времени. Благослови, Господи, все молитвы, возносящиеся о детях, о молодежи, о неспасенных родственников. Усмотри и ответь, Господи, на каждую просьбу тех, кто молится Тебе. Прошу Тебя, Господи, благослови мое сердце, помоги мне терпеливо ждать, веря, что Ты слышишь, Господи, благослови и сегодняшнее служение, и все, что еще, Господи, предстоит. Помоги нам, Господи, во всем, помоги иметь Тебя в разуме, чтобы испытывать все благословения на каждый час жизни. За все будь прославлен и возвеличен Бог наш Отец и Дух Святой. Аминь.
Ставший будем петь псалом под номером 257. Благодать Найского.
Братья и сестры, мы с вами будем продолжать разбор Священного Писания. Это второе послание Коринфянам, 12 глава. 12 глава. Мы с вами уже имели рассуждение. Я хочу напомнить некоторые мысли, и мы с вами дальше будем двигаться. Апостол Павел, это конец 11 главы, он подтверждает, что он еврей, что он израильтянин, дитё Авраама, Христов служителей. И как бы подтверждение апостольства приводит страдания за Иисуса Христа. И мы говорили о том, что его откровения подтверждают его апостольство также. Это 12 глава уже. Мне хотелось бы с 7 стиха прочитать. Мы немножко дальше двинулись, но чтобы мы с вами несколько о благодати поговорили. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Вот мы сегодня уже слышали о том, как апостол Павел принял служение, как он распространял его. И вот мы с вами говорили о том, что вот эти слова прозвучали: «Довольно для тебя благодати моей». Что это значит для нас, когда для нас звучат такие слова? Вот вы знаете, в Священном Писании учение даже, скажем так, о благодати, оно просматривается на протяжении всей Библии. Особенно Новый Завет говорит о благодати Божией. Вот смотрите, Иоанна 1 глава 14 текст. «И Слово стало плотью и обитало с нами, полная благодать и истина, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». То есть Слово, как Христос, да, написано полная благодати и истины. То есть полная благодать, вот наполнена до краев. Римлянам 5 глава 17 текст. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющее обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Обилие благодати. Обилие благодати. Ну, как бы мы, сказали бы определение благодати. Что такое благодать? У кого есть определение, друзья? Как можно классифицировать благодать? Как сказать одним словом, что такое благодать?
Незаслуженный подарок.
Еще. Что?
Блаженство.
Блаженство от Бога, да, блаженство, благодать. Незаслуженная милость, можно сказать, да, незаслуженная. Ну, милость, она всегда, наверное, незаслуженная. Вот интересно, слово «благодать» в некоторых местах переводится как «божье расположение к человеку». Божье расположение. И, вот знаете, во-первых, наверное, незаслуженное расположение, которое Бог являет нам в Иисусе Христе. Вот как бы одна сторона благодати. А вторая сторона благодати – Божья помощь, которая оказывается нам посредством Святого Духа. Божье расположение, с одной стороны, и с другой стороны – Божья помощь. Ну, можно было бы одним словом сказать, да, как Божье расположение, Божье благоволение к человеку. Вот смотрите, написано в Писании. 1 Петра, 4 глава, 10 текст. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители». Какой благодати? Какая там благодать? Многоразличная. То есть благодать Божия, она имеет очень много граней. То есть она не в чем-то одном проявляется, она может очень многоразлично проявляться. То есть я думаю, вот, например, как один человек другому может помочь, каким образом? Ну, может быть, с деньгами, да, помочь. Может, какими-то вещами помочь, может, продуктами питания помочь. То есть есть разные, много разных способов человеку помочь. Помочь устроить его на работу, заполнить application, да? Сходить с ним на какой-то appointment. То есть помощь различная. И Божья благодать к нам, она тоже многоразличная благодать. Или смотрите, 2 послание Коринфянам, 9 глава, 14 текст. «Молясь за вас по расположению к вам, за преизбыточествую в вас благодать Божию». То есть есть сосуд, можно полностью наполнить, да? А можно, чтобы через край пошло. Преизбыточество – это какая благодать? Ну, которая, наверное, уже выше понимания человека. То есть преизбыточествующая благодать. Я думаю так, что Бог дает нам свою благодать в изобилии. Ну и, наверное, эту благодать, вот апостол Павел здесь говорит о благодати. После какой ситуации он говорит? После того, как он говорит о том, что было мне жало вплоть, да? И Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается немощи». Как еще можно было бы сказать, вот как сила Божия может немощи совершаться? Я помню, мне пришлось читать про Джонатана Эдвардса. Это, ну, один из, наверное, величайших проповедников пробуждения, которое было в Америке. Это конец 18 века. Вот интересно то, что он, ну, был одаренный проповедник. Он проповедовал в своей церкви, вот, совершал служение там больше 20 лет. Вот. А потом церковь его отстранила от служения. И интересно то, что какой был мотив, вот то, что они отстранили от служения. Он настаивал на том, что к вечере Господней допускались только те, кто прежде сделал исповедание веры в Иисуса Христа. То есть многие люди посещали церковь и участвовали в вечере. Вот. И он говорил о том, что должно быть у человека обращение к вере, покаяние. То есть реальное возрождение. Таких людей надо допускать к вечере. А все остальные, как бы многие, которые приходили, они не имеют права, как бы, участвовать в вечере. Вот. Ну и церковь его освободила от служения. Вот. Но и не только, как вот я читал историю о нем, значит, не только его освободили, но даже другим церквам сообщили, что этот человек, если он будет вас проповедовать, то он может, как бы, вот некоторые вещи вносить в служение, которые не будут вам приемлемы. Вот. Ну и в конце концов, какое-то время он служил 15 индейцам, начал заниматься благовестием и среди индейцев проповедовал, там 15, группа небольшая очень. Вот. А потом пришло то время, когда, вот как написано, мы прочитали апостолом Павлом, да Бог сказал: «Довольно благодати». А потом вот пришло в его, такое время пришло, что его поставили президентом Принстонского колледжа, ну сейчас это уже университет. Вот, и он был президентом. То есть вот с этого состояния, в котором он находился, Господь его привел в несколько другое состояние. Ну, потом была эпидемия оспы, и он, наверное, там через короткое время отошел в вечность. И вот я думаю, что Бог часто использует самые глубокие страдания человека, чтобы смирить своих детей своих, да, вот как апостол Павел. Вот этот заостренный кол, или жало в плоть, как переводится, заостренный кол, который постоянно его беспокоил, не давал ему в спокойном состоянии находиться, для того, чтобы сила Божия в нем проявлялась в этой немощи. И вот часто Господь, наверное, и с нами поступает так, чтобы мы... Вот здесь под благодатью, наверное, подразумевается Божья помощь, которая приходит к нам через Святого Духа. Вот когда Господь сказал ему: «Довольно для тебя благодать моя», это не значит, что Бог его оставил, да? Нет, друзья. Это значит, что он дал ему силы преодолевать эти страдания в таком состоянии, чтобы оставаться Божьим работником. Чтобы оставаться Божьим работником. Потому что я думаю, что, может быть, ну, так вот можно домыслить, да, что если бы апостол Павел начал превозноситься этим чрезвычайностью откровения, то, может быть, он перестал бы быть Божьим работником. И Господь не стал бы его использовать на этом служении. Поэтому вот эта благодать, о которой мы говорим, она и нам, Господом, посылается в соответствии с той необходимостью, которая нужна нам в нашей жизни и в нашем служении. Вот интересно, к Римлянам, 5 глава, 20 текст. «А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать». То есть, когда человечество начинает жить вот в такой период, да, или вот сейчас мы живем в такой период, преизобилует благодать. Вот посмотрите, какое сейчас количество греха на земле, да? Ну, иногда страшно становится. А теперь посмотрим, какое количество сейчас проповедей, песнопений, литературы христианской, богослужений. Вот возьмите сакраменты, да, сегодня я не знаю, сколько церквей проводит богослужение или воскресенье. Насколько преизобилует благодать? Умножается грех, преизобилует благодать. Может быть, у кого-то есть дополнение или мысли на эту тему? Пожалуйста, друзья. Как работает благодать Божия? Как благодать? Я вспоминаю, вот, ну, в наше время, ну да, богослужения проходили, но литературы христианской не было. Вопрос какой-то возник, где-то подсчитать очень сложно. Нужно было кого-то допрашивать там, ну, братья, которые рядом находились, или сестры. У кого-то можно было что-то спросить. Сейчас можно и в интернете посмотреть, и литературу очень много прочитать, и побеседовать с людьми, которые довольно-таки... Ну, умножение знания происходит. Пожалуйста. Кто сегодня микрофон у нас? Пожалуйста.
Ну, такая мысль. Получается, благодать и сила Христа находятся на разных чаше весов. Как по-русски, благодать дать добро. То есть Павел просит у Бога добра на то зло, которое он имеет. А ему ответ получается, что если эту благодать увеличить, тогда силы Христа выходит, что не будет. Первый это заметил сатана с Иовом. Он говорит, что ну да, ты же ему все дал, вот он такой и по жизни и достойный человек, потому что у него благодати много. И тогда Бог получается брал благодать, и Иов остался наедине сам с собой, то есть у него силы не стало. Так вот получается, что апостол Павел говорит, что если у человека слишком все хорошо и ничего его не беспокоит, то тогда он не познает, в нем не проявится сила Христа, то есть когда он не сможет переносить вот эти трудности, потому что у него все будет по жизни хорошо.
Да, наверное, вот в подтверждение этого текста, вот 1 Коринфянам, 15 глава. «Но благодатью Божию я есть то, что есть». То есть не сам по себе заслуги какие-то, еще какие-то, ну, может быть, мои способности или там знания, или я усилия приложил, а я есть то, что есть только благодатью Божию, то есть только по милости Божией. И интересно дальше. «И благодать его во мне не была тщетна или тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мной». Я думаю, это очень важно. Если бы все люди или труженики, да, ну, это понимали. Я как-то один раз, ну, слушал, ехал, включил, и проповедь идет по радио, вот, и проповедник проповедует, и вот он за короткий период, ну, там сколько, может быть, 15 минут я ехал, вот, он рассказал столько много дел, какие он сделал, ну, великие дела, и в Парагвай, Уругвай, там, и столько стран, и там какие-то конференции, и сколько там людей покаялось, то есть, как бы, мы проповедовали, и люди покаялись. А как раз вот рассуждал по благодати и думаю, а где Божья благодать? То есть мы проповедовали, мы поехали, мы делали, мы проповедовали, мы там разбирали, мы людям собирали помощь, а благодать? Вот апостол Павел очень хорошо говорит, смотрите, и благодатью Божией я есть то, что я есть сейчас, это Божья благодать, это не я, это Божья благодать. И да, я потрудился, но впрочем не я, вот вылезло, да, свое, как бы, но, впрочем, не я, но все-таки Божья благодать. Вот опять он в благодати возвращается. Пожалуйста, микрофон, Николай, брат, хочет поучаствовать. Друзья, участвуем все. А сюда мы
себе потом получится. В Евангелии от Луки мы читаем такие слова. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она, увидев его, смутилась от слова, размышляла, чтобы это было бы за приветствие, и сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Господа, у Бога». Друзья, приобрести благодать у Бога может только тот сосуд, который чистый, способен родить Господа Иисуса Христа. Знаете, я вот в этом году размышлял, что это такое рождение Иисуса Христа. Оказывается, это через благодать, которую Бог явил через какого-то человека. И вот этот человек стал сосудом рожденного Иисуса Христа. Вы представляете, какая высота этой благодати Божьей? И если бы мы поразмыслили и так старались, чтобы действительно в своей жизни родить Иисуса Христа, способен ли я сегодня воспринять эту благодать, чтобы родить Иисуса Христа? Знаете, эта тема обширная, может, мы ее коснемся именно на Рождество, но насколько она объемная, друзья, насколько она трепетная перед Богом, чтобы вот этой благодатью наполниться, я не знаю. Это насколько надо быть святым человеком, как Мария, эта святая, она говорит: «Ты приобрела благодать от Господа, а я, Господи, нечист и не с чистыми устами». Знаете, вот и поэтому давайте мы вот поразмыслим о себе. За апостола Павла можно говорить, и он прекрасный человек в своей, знаете, таком благословенном, в благословенной благодати. Он купался в благодати, потому что он отдал себя на жертвенник. Вот что значит благодать. И вот эта вот Мария, это была дева святая, которая действительно стала сосудом с которой вытекла вот эта благодать Иисуса Христа. Ну, как бы вот так, немножко приоткрывая тайну благодати Божьей.
Вот, друзья, если посмотреть, смотрите, Филиппийцам 4 глава. «Умею жить в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться, терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». В Иисусе Христе все могу. Если бы поставить на это место благодать, то получается, или по благодати, да, то 13 стих так бы прозвучал, 4 Филиппийцам. «Все могу по благодати Его». Да? В укрепляющем меня Иисусе Христе, в том, что Он мне посылает. Вот все могу по Божьей благодати, а без благодати. Без благодати ничего не могу. Вот я думаю, иногда человек, ну, может быть, там какие-то потуги делает, какие-то силы прилагает. Но если не будет Божьей благодати, все это зря. И вот апостол Павел говорит об этом. Он говорит, что как бы Божьей благодати достаточно, да? Плач Иеремии, 3 глава, 19 текст. «По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и желчи, твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя». Вот милосердие или милость Господа, здесь можно было бы смело сказать «по благодати его». По милости, по благодати. То есть по милости Божией, по благодати Божией мы не исчезли. Мы существуем по Его к нам расположению. Он к нам расположен. Он к нам обращается к нам. Да? Незаслуженное расположение Бога к нам благодать. И в то же время можно сказать, что это помощь через Дух Святой каждому человеку. Вот две грани благодати. Божие расположение, а вторая – Божия помощь через Духа Святого к нам. И, наверное, вот если дальше продолжить, то вот 1 Петра, 5 глава, там написано, что Бог всякой благодати, то есть Бог всякой милости, Бог всякого доброго расположения к человеку, да? Ну а каким образом можно, вот Николай уже коснулся, да? Каким образом нам можно обрести благодать? Какие есть средства для приобретения благодати? Ну, как мы можем вот Бога расположить к себе? Каким образом? Друзья, как... Можно, пожалуйста, скажите. Благоговение располагает, да? Хорошо. Чтобы обрести благодать Божию, нужно благоговение. Еще какие нужно средства?
Сатана завидовал апостола Павла, что он имеет такую благодать. И вот поэтому напал на него. И еще я сравниваю в древности Иова, как Бог благословил Иова, а также и дьявол вот, возненавидел Иова тоже. Вот, и попросил у Бога, чтобы поранить его немножко. Вот. Пусть Бог благословит нас и свою благодать не отнимает от нас.
Пожалуйста, друзья, как еще нам обрести благодать? Вот Мария как приобрела? Презрел на что, Господь? На смирение рабы твоей. Кому Господь дает благодать? Гордым противится, а смиренным дает благодать. Это тоже средство благодати, приобретение благодати, да? Смиренным дает благодать. Еще, пожалуйста, друзья. Силы искать. Сила моя совершается в немощи. Вот я думаю, интересно, ну, может быть, многие из нас читали или знаете вот про людей, которые, вот, знаете вы людей из жизни, которые обладали благодатью, и какими они были людьми по жизни? Вот у вас есть примеры ближнего плана людей, которые бы обладали ваших, ну, с нашего взгляда, благодатью? Вот. Может быть, вы знаете таких людей. Скажите, пожалуйста. Николай Яковлевич Антонов, да, вот назвали. Еще, может быть, вы знаете, друзья, людей, которые обладали. Ну, может быть, нам про живых не очень. Ну, давайте про тех, кто умер. Подражать вере их мы должны. Кто? Вера Кушнир. Еще, пожалуйста, друзья. Ну что, Господь не действует сегодня, да? Мы безблагодатные. Как? В пятом веке. Написано вот второе послание Тимофею, 2 глава, 1 стих. Укрепляться в благодати Христом Иисусом нужно. Укрепляться в благодати Христом Иисусом. Как это? То есть благодать со Христом связана, друзья. Очень связана со Христом. Человек, который старается в своей жизни практиковать учение Иисуса Христа, я думаю, он будет стяжать благодать. Как мы можем расположить Бога себе? Я думаю, что вот эта великая очень молитва, да, молитва мытаря. Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Как он расположил Бога себе? Говорит, пошел оправданный более. Я думаю, что самое великое, это, наверное, в смирении все-таки. Смиренным Бог дает благодать. И чем человек будет смиреннее, тем больше он получит благодать. Можно так сказать, друзья, да? Смирение зависит от благодати, но вот прямо пропорционально. Чем человек будет смиреннее, тем он будет получать благодать. А смирение – это почитать другого выше себя. Это Бога впустить в свою жизнь. Это сказать вот эти слова, наверное, да? Слава Богу за все. Вот. Не увеличить свое имущество. Стараться это делать. Вот. И довольствоваться тем, что есть. Вот это будет стяжание благодати. Вот. Ну, я думаю, наши молитвы, они тоже Бога распространят. Друзья, я хочу предупредить, мы сегодня пораньше закончим. Сегодня еще будет всеночное, да, там на Аубурне, ну, молитвенное собрание. Поэтому некоторым надо будет ехать туда. И поэтому мы немножко пораньше закончим. Еще, друзья, пожалуйста, может быть, еще какие-то мысли по поводу благодати. То есть мы должны понять с вами, что благодать Бог посылает в соответствии с тем, сколько нам необходимо. Апостол Павел говорит, Бог, довольно для тебя благодати. В этом отношении для тебя довольно. И он, апостол Павел, это очень хорошо усвоил. Когда я немощен, тогда силен. Когда я немощен, тогда силен. Но я вспоминаю Скорнякова. Один раз была такая ситуация, как-то они, помните, после освобождения было время, посещали очень много церквей. И проповедовали не по часу. Я помню, проповеди были часа по три. Вот такие были проповеди на собрании. По два часа, по три часа. И слушали все, не расходились. И хотя и душно было, и условий никаких не было. Вот. Слушали проповеди. А потом собрание закончилось, его надо дальше. Тогда как? С одного места в другое собрание везли, в третье, и надо в другой город. Вот. И стали на молитву братья после собрания. Вот, и я помню его слова, он говорит, что, Господи, ты знаешь, что мне надо как бы проповедовать, да? Ну а где, когда читать, когда готовиться, когда проповеди там, да, нарабатывать, когда вот тебе с одного собрания в другое. Оно... И он такие слова сказал, что я нищенствую, то есть, если ты меня не наполнишь, а что я буду говорить три часа или два, да? Мы сейчас понимаем, что если человек проповедует больше часа, то и слушать трудно нам иногда. Да и сколько надо готовиться, чтобы час проповедовать, да? Там несколько часов, там, может быть, дней надо на это потратить. Вот, то есть я нищенствую. Вот это состояние, я думаю, это состояние хорошее. Пожалуйста. Смирение. Да, состояние смирения.
Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам. Это нужно просить нам.
Благодати просить?
Да. Мы просите, чтобы желания исполнились.
А Господь нам не пошлет немощи больше?
Нет. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. У нас будут, если мы будем пребывать в нем, у нас будут и такие же желания во благо, по воле его. И поэтому нам нужно просить. И тем прославится Бог, значит, умножается слава Господу.
Вы знаете, друзья, я думаю, у нас вот так вот, ну, может быть, я не знаю, может быть, это желание, мы часто раньше слышали, сейчас не очень, а вот раньше слышали, да, Господи, пошли мне силу Духа Святого, пошли мне силы там, на служение силы, это хорошо. Но вот здесь говорится о том, что сила моя совершается в немощи. Немощи никто не просит, да? Все хотят проявления силы. Та же самая проповедь, она может быть подготовлена, но если не будет силы, если Бог через нее будет, ну, это все будет такое, знаете, воздушное. Вот, поэтому там дальше, когда будем мы говорить о том, что признаки апостола, там тоже стоят силы. Вот, друзья, ну давайте вот теперь вот этот стих 10. «Посему я благодушествую в немощах». Как это благодушествовать в немощах? «В обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Благодушествовать в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях за Христа. Очень сильно смиренные. А, не обижался на гонения, да, которые на него возникали. Но он отвечал все равно, да, вот мы по этим главам, 11, 12, 13, дальше глава, мы видим, как он отвечает на свои, ну, как бы, и своим оппонентам отвечает, подтверждает свое апостольство. То есть он не всегда молчал, он иногда говорил. Так же, да? Что значит благодушествовать немощих? Друзья, пожалуйста, у кого есть ответ на этот вопрос? И еще нужно понять, что здесь речь идет о том, что в нуждах, в гонениях и притеснениях именно за Христа. Не просто речь идет о трудностях. Иногда человек живет в трудностях, потому что работать не хочет. Да? Или, допустим, он терпит какие-то переживания, потому что некоторые поступки немудрые делает. Деньги вложил и прогорел в каком-то предприятии. Ну, к примеру. Вот. И у него трудности, и стеснения, и все остальное. И там речь о благодушестве не идет. Там надо как-то выходить из этой ситуации. А здесь речь идет о том, и притеснения, и нужды, и гонения, они именно за Христа. Именно за Христа. Кого-то пояснение, дополнение, пожалуйста. Нету, давайте дальше, друзья. Я с 12 главу читаю с 11 по 13 стих. «Я дошел до неразумия, хвалясь, вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только то, что сам я не был вам в тягость. Простите мне такую вину». Но в конце немножко апостол Павел такую иронию, да, иронию говорит. «Я вас не отягощал, вы мне это простите». Вот. Но в то же время, наверное, еще он говорит о знамениях, которые подтверждают его апостольство. Терпение, вот эти качества, да, терпение, знамения, чудеса и силы. То есть мы говорили о том, что у него много было подтверждений апостола. Да, он еврей, как они, израильтянин, наследник обетования, Христов служитель. Страдания за Христа подтверждают его апостольство. Он готов был умереть за Христа. Его откровения подтверждают его апостольство. И теперь мы говорим о том, что еще есть качества, которые подтверждают его апостольство, или как бы качество апостола, то есть признаки апостола налицо. Он их представляет им. Смотрите, у меня есть признаки апостола. И самый первый этот признак какой? Терпение. Я удивляюсь, друзья, конечно, что, наверное, это один из тех признаков, которые... Не только каждому апостолу нужен, каждому родителю нужен, каждому проповеднику, каждому служителю Христову и каждому человеку. И он выставляет вот это вот терпение. Я не знаю, может быть, он их имел в виду, что он их тоже приходилось ему очень много терпеть, и все их нападки на него. Терпение, потом знамение, знамение, вот, чудеса и силы. Пожалуйста, может быть, у вас какие-то есть, вот, если бы нам пришлось какого-то апостола характеризовать, какие бы мы качества еще бы назвали? Или вот эти качества, наверное, самые сильные? Пожалуйста, друзья. Ну, хорошо, я вам задам вопрос тогда. Что это за явление такое, знамение? Что это за явление такое? Что это за явление? Что такое знамение? Вот у него, у апостола Павла были знамения. Что такое знамение? Что он имел такое, что не имели другие люди? Что он выставляет как признак апостолов? Что такое знамение? Откровение. Еще у кого какие мысли есть? Пожалуйста. Что такое знамение?
Что многие каялись, многие принимали Иисуса в свои сердца. Вот это знамение, что очень много.
Что много уверующих было, да. Уверовавших было. Да. Ну, можно, да, можно отнести к знамению. Еще, пожалуйста. Друзья, вообще знамение – это явление, которое люди считают доказательством чего-либо. Вот, допустим, языки были знамением чего, когда заговорили на иных языках в день Пятидесятницы? Что это? Это же тоже было знамение. Чего это знамение было? Что они демонстрировали? Ну, наверное, что? Получение Духа Святого, да? Свидетельство для евреев о том, что эти люди получили Духа Святого, ну, для апостолов. Потом такие случаи с другими людьми происходили, да, там с самарянами. Вот, самаряне заговорили тоже на иных языках. Евреи поняли, что этих людей тоже Бог принимает в семью Божию. И там потом с другими народами подобное было, да? Да, вообще, знамение – это доказательство, подтверждение. Вот сказали мы, что люди, которые приняли Христа, да, вот церкви образовавшиеся, да, это было знамение для, о том, что труд апостола Павла по-божьему совершался, да, Богом совершался. Это знамение. Вот. А чудеса, как чудеса можно классифицировать? Что такое чудо? Что такое чудо? Это сверхъестественное какое-то, ну, иногда это явление, которое... может быть, нарушает законы природы. Человек больной, он никак не может вот сейчас там стать здоровым, да? Рука у него иссохла, допустим, этого человека. Против законов природы, против логики иногда человеческой. Чудо – это сверхъестественное проявление. Хорошо, а сила? Что это за силы? Чудесами и силами. Где силы проявлялись в служении апостола Павла? В изгнании нечистых духов, то есть сверхъестественное проявление Божьей власти, да? Еще, в каких случаях, друзья? Смелость, которая исцеление, то есть власть над болезнью Божьей силы. Смелость иногда, которая, ну, обычному человеку была бы ну, нереальна. Да? Вот как мы прочитали в последнем стихе, здесь говорится о том, что обидах нужно... За Христа, я благодушествую, за Христа я это делаю. То есть смелость, которая была явлена не просто там, человек идет, знаете, там, ну, я не знаю, показывает свою смелость против там властей или еще кого-то. Он это делает за Христа, ради Христа, за Христа. Вот, иногда, может быть, знаешь, что за это ждет. Вот как-то я приводил пример в проповеди, что когда вот, было, свирепствовала чума, в Карфагене, вот, и там христиане, вот, ну, епископ обратился, надо помогать, как-то город спасать, все люди бросают своих умерших, больных на улицу, все боятся заболеть, и вот христиане вышли, они стали хоронить этих умерших, стали оказывать помощь, хотя сами иногда заболевали и умирали, вот эта смелость за Христа, ради Христа это делать. Вот это великое дело за Христа. Не просто какое-то проявление, знаете, смелости или геройства какого-то человеческого, а именно за Христа. Друзья, нам надо будет заканчивать сейчас. Я думаю, мы вернемся к этому на следующем разборе нашем. Мне бы хотелось сейчас сделать сразу короткое объявление, и потом мы с вами помолимся. Значит, следующую пятницу у нас будет общение, посвященное, как мы называем его, детское Рождество. Детское Рождество. Следующую пятницу, друзья. Следующую пятницу. Детское Рождество. Подарки для детей. И участие детского хора. Вот. Детское Рождество. В воскресенье наше собрание будет как всегда. То есть,